Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как отличить эмоции от духовных переживаний? Как понять, открывает ли нам что-то Бог, или мы просто принимаем свои мысли за Его голос? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день! Дорогие друзья, сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях Олег Комараков, писатель, евангельский христианин. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, давайте про то, знаете, вот сейчас духовных и недуховных переживаний у всех очень много, прям у всех очень много. Вот, и сегодня мы давайте попробуем поговорить об этом. Эмоции, духовные переживания, потому что когда ты начинаешь общаться с верующими и неверующими людьми, понятно, что когда, что называется, мы поднимаем эту тему о духовности, о духовной жизни, да, то, соответственно, требует пруфы в студию, что называется. А что это такое? А как отличить духовную жизнь от недуховной жизни? Вот простое чтение Священного Писания является духовной жизнью или нет? Если вы находитесь в парадигме, не знаю, там такого радикального протестантизма, то ежедневное чтение Священного Писания, оно что? Оно часть духовной жизни. Правильно ведь? Правильно.
Да. Но, конечно.
Да. Но вот как? Вот... Простое чтение. Например, Ричард Докинс, читающий Священное Писание, у него есть духовная жизнь или нет? Вот, пожалуйста. Вот, давай попробуем разобраться. Видишь как? Простой вопрос ставит тебя в тупик. Вот, попробуем из этого тупика вместе выбираться, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, как отличить эмоции от духовных переживаний? Что такое духовная жизнь? Вот, эмоциональная жизнь. Возможно ли духовная жизнь без эмоционально, без эмоций? Да? Что это вообще такое? Как с этим быть? Попробуем разобраться. Не уверен, что мы поставим все точки над «ё», но, по крайней мере, «ё» мы наметим. Это точно. Начну я с неожиданной цитаты любимого, не знаю, такого бизнес-мотивационного писателя Роберта Киосаки, там автор бестселлера, который, мне кажется, читал тут вот каждый бизнесмен, богатый папа, бедный папа. «Наши эмоции – мощная сила», – писал Киосаки. «Если их не контролировать, они становятся самореализующимися пророчествами». О как! Не больше и не меньше.
Хорошо сказано. Да.
Вот ты согласен с Робертом Киосаки, Олег?
Ну, то, что эмоции – сила, трудно не согласиться. Эмоции двигают нами. А эмоции делают нас во многом такими, какими мы есть. Мы же проявляем эмоции в отношении других людей. И она судит по тем эмоциям, в том числе, которые проявляем, не только по словам, которые говорим, но и по тому, какую окраску мы им придаем. А про самосбывающиеся пророчества, ну да, тоже отчасти, хотя, мне кажется, это некоторое, знаешь, такое вот...
красивая метафора.
Мышлению. Да, это самое осознанному представлению, что если ты правильно настроишь свои эмоции, то и мир начнет отвечать в соответствии с этими эмоциями. А жизнь показывает, что это далеко не такое стопроцентное правило. Хотя, ты знаешь, ну, определенная справедливость в этом тоже есть.
Нет, мне кажется, что вот писатели и спикеры, подобные Киосаки, они вообще очень любят подумать, ну, да, они очень любят родить такие лозунги в стиле TED Talk, потому что TED Talk – это такие вот набор лозунгов и, да, знаешь, такие short story. Вот тебе, пожалуйста. И иногда,
да, конечно... мудрость для записи на стене ВКонтакте.
Да, знаешь, такой Роберт Киосаки, да, вот такой вот. Но я тоже согласен в некотором роде, потому что когда ты не контролируешь и начинаешь что-то говорить, и когда ты не собираешься это контролировать, имеется в виду, что ты что-то бросил, да, во Вселенную, оно реализуется потом, да, просто потому, что ты не остановился и сделал то, что ты сказал, вот, и потом жалеешь всю жизнь там, или не всю жизнь, но вот о последствиях думаешь, зачем же я это сделал? зачем я это сказал, когда мог ведь остановиться. Да? В этом смысле Киосаки, конечно же, имеет в виду про самореализующееся пророчество, да? Когда мы не контролируем эмоции, эмоции начинают, в общем-то, контролировать нашу жизнь. Да? Могут быть весьма разрушительными. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, вот, что такое, вот, как отличить эмоции от духовных переживаний, что такое духовная жизнь, и возможно ли духовная жизнь, например, без эмоций, и как вот баланс найти вот между этими двумя составляющими нашей внутренней жизни, да, которые прорываются в жизнь внешнюю. Итак, начнем, знаешь, с чего? Вот мы с тобой, Олег. Какую роль, как ты думаешь, играют в нашей жизни эмоции, как они нам помогают, а когда они нам помогают, когда мешают?
Ну, человеческая психика вообще находится постоянно в том или ином эмоциональном состоянии, движется по такой траектории от одного баланса эмоций до другого. И, конечно, соответственно, эмоции играют огромную роль, не всегда осознаваемую. Нам вообще всем очень хочется думать, что мы существа интеллектуальные или, может быть, духовные, что мы контролируем сами себя, но...
Слушай, вот смотри, вот сразу же ты говорил интеллектуальные и духовные, и часто интеллектуальные равно духовные, да? То есть, вот часто интеллектуальная жизнь, она как бы равняется иногда... Иногда в каком смысле? Воспринимается, да, да. Воспринимается как жизнь духовная. Вот мне кажется, тоже очень важно тут какие-то, что называется,
подчеркнуть. Да, про то, что это все-таки разные вещи. И интеллектуальная жизнь, она тоже проявляется в эмоциях. То есть, вот эта вот радость познания, удовольствие, получаемое от учебы, от интеллектуального общения, вообще-то интеллектуального труда. Оно же тоже удовольствие, это же тоже эмоция. И когда говорят о человеке, что вот он сухой и безэмоциональный, скорее всего, это означает, что он эмоции получает просто от другого источника, не от того, к которому привыкли люди. Поэтому да, без эмоциональной человека невозможно себе представить, что, собственно, эмоции делают во многом человека человека. Насчет помогают или не помогают, то, конечно, когда есть разбалансировка, когда какие-то эмоции начинают захлестывать и вести за собой, то да, это может приводить и к негативным последствиям, и конфликтам и так далее. И разумный баланс, разумная сдержанность, она довольно важна для человека.
Ну, действительно, когда мы говорим про баланс, когда мы говорим про... Вот, знаешь, я помню на заре моей юности христианской, вот в моей церкви, где я, собственно, веровал, да, где я провел свою, так сказать, христианскую юность, у меня был друг, который, знаешь, мы как-то шли, рассуждали о духовности, что такое духовный человек, и он как раз связывал это с отсутствием эмоциональности. Да? Он говорит, я стану духовным, так сказать, такой наступит момент, и вообще вот не узнаете, у меня вот эмоции от меня не дождетесь, как, потому что вот это вот ощущение, что эмоции – это то, что... Ну, понятно, там, видишь, возникла вот эта штука с продушевное христианство, что душевное равно, да, это Иакова, да, из послания Иакова, душевное равно, значит, вот плохой, да, душевный, там имелся определенный контекст, конечно же, четкий, да, это не означает, что душевный, значит, это вот всегда плохой, да, здесь в данном случае имеется в виду разграничение между тем, что по-настоящему основано на Божьем Слове, да, на каких-то Божьих библейских принципах, и, собственно, тем, что идет от человека, значит, это часто от его вот каких-то греховных побуждений, вот это разграничение, да?
Кажется, некоторая путаница эмоций и страстей.
Да, да, совершенно верно, да. Но эмоции, страсти же проявляются часто в эмоциях, да, и вот это вот немножко эмоции равно страсти, да. И вот мы поэтому-то и все время балансируем на этом. Понятно, что...
Это во многом связано с опытом, потому что каждый сталкивался с опытом, когда эмоции, вот эти вот, либо какие-то желания, либо какие-то неконтролируемые ощущения приводили к чему-то отрицательному. Я думаю, что нет человека, который с этим не сталкивался. И наша опаска по отношению к нашей эмоциональной сфере, она вполне понятна. Вообще наша опаска по отношению к делам плоти, что называем, что это то, что очень легко уводит с пути, очень легко сбивает нас с толку.
Поэтому такую роль играет в нашей жизни и часто в служении умение контролировать себя. Да? Хотя тут есть тоже такая, скажем, обратная петля. Да, обратная петля, когда контроль ведет к подавлению. Да? И когда ты вот, да. Ну, все время копишь себе, и начинается вот такой момент, когда это все переполняет тебя, и ты можешь просто с этим не справиться. Вот да, попробуем тоже вот об этом там немножко поговорить. Давай вот, знаешь, еще, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы считаете эмоции и духовные переживания, какая разница, в чем разница между эмоциями и духовным переживанием, потому что когда иногда ты разговариваешь с верующими, они рассказывают про какой-то духовный опыт, какой-то яркий такой, да. Например, молитва. А, вот просто возьмем молитва, да. И он говорит, ну вот, не было сегодня. Я не один раз слышал про дух молитвы. Да? Что mm-hmm. такое дух да. молитвы для да, меня? Да, да. Загадка такая штука, да. Потому что что такое, когда человек говорит про дух молитвы, то есть имеется в виду особое состояние во время молитвы, mm-hmm. да? Когда ему хочется, что да. он что-то переживает эмоционально во время молитвы. Скорбь, радость, какие-то ну, особые эмоциональные, знаешь, вот какое-то особое
ощущение.
Вдохновение, да. Вот, mm-hmm. правильно. Вдохновение, совершенно верно. Вдохновение. И человек разграничен. Но это же говорит, не от меня идет, правда? То есть вот, я сознательно в это не вхожу. И есть люди, которые пытаются сознательно в это войти. Это мы ну, оставим за пределами, потому что это не христианские практики такие, да? Если это как-то тянется...
христианские?
Ну, а если это тянется в христианство, то это, в общем-то, не совсем да, здоровая вещь. Да? Когда специально человек себя, там, так сказать, приводит...
Вводит в состояние мистического транса. Вообще-то да. практиковалось многими христианскими направлениями, монашескими в основном. Давайте уточним для справедливости. Да.
Вот, ну и поэтому вот это всякое, вот это стремление к особым переживаниям всегда очень сложно, потому что понятно, что тебе очень сложно это остановить и очень сложно контролировать. И нужно ли это тебе, да, вот сейчас, когда, в общем-то, там молитвенное состояние обычное, да, как многие да, отцы церкви писали об этом, да, что как бы ты вздохнул и выдохнул молитвой, да, как писал Амвросий, да, Оптинский. То есть имеется в виду, что это естественное состояние благодарить Бога, чувствовать его, видеть его, да, то есть, вот вне зависимости от того, что с тобой происходит, эмоционально ли или не эмоционально, да, то есть имеется в виду, что естественность вот этого состояния, они пытаются, ну, не искусственное нагнетание, ничего-то особого, да? Можем ли мы вообще понимать Бога без участия в этом эмоции? Как они вообще влияют на наше познание Бога и духовную жизнь? Как ты думаешь?
Вот в этом есть такой тонкий момент, что мы же духовное воспринимаем через эмоциональные проявления.
Часто.
Мы так устроено, через, да? что мы... Да, вот эти духовные переживания все равно реализуются в эмоциях. Мало того, они еще и реализуются в каких-то телесных переживаниях, которые соответствуют этим эмоциям. То есть у нас там сердцебиение учащается, там колени задрожали, вот этого ощущения Божьего величия, что вот буквально хочется упасть на колени, это же тоже физическое проявление. И так человек, он вот эти грани человеческого существа, дух, душа, тело, они связаны неразрывно, и одно влияет на другое. И наоборот, тоже определенные телесные практики влияют на наше душевное состояние, психическое состояние, но и тоже влияют и на духовное, естественным образом, что мы настраиваем свое тело, настраиваем свою душу на общение с Богом, и мы не всегда можем понять, где это исходит от нас, а где это уже воздействие Духа Святого.
Ну да, и вот здесь мы как раз для нас очень важно какие-то вещи, на какие-то вещи опираться. Человек хочет опираться на это. Понятно, что Мы через эмоции передаем, мы, во-первых, что-то понимаем через эмоции. Не зря говорят про эмоциональный интеллект. Вернее, говорят специалисты, многие пишут про эмоциональный интеллект, да?
Да.
Вот, про зрелость эмоций, да? Про умение проживать эмоции, про умение правильно выражать эмоции, да? Чувствовать, да? Не быть там реактивными. Там, тебя, предположим, толкнули, ты в ответ взорвался, да? Уметь разобраться, остановить вовремя эмоции, контролировать, проживать эмоции. Ну, то есть, не прятать себе, например, уметь горевать, да, когда тебе плохо, когда, ну, с тобой что-то происходит. А при этом
уметь чувствовать эмоции других людей.
Да, умение чувствовать эмоции других людей, да, вот эта эмпатия, да, вот сопереживать, либо понимать, что если человек сейчас находится не в том эмоциональном состоянии, может быть, и не стоит сейчас с ним в коммуникацию вступать, оставить его одного, вот, и найти более удобный случай. Или наоборот, да, человек переживает, у человека горе, и проявить сочувствие, чтобы, ну, человек почувствовал облегчение, поддержку и так далее. Вот такие вещи, да. И здесь очень важно, ну, опять же, понять, как это все влияет на наше познание Бога, потому что мы часто, ну, смотри, элементарно, когда ты читаешь Библию, то есть ты же не всегда читаешь вот так вот, да? То есть для тебя это процесс, связанный в большей степени с интеллектуально-духовным познанием, да? Когда ты прекрасно понимаешь, что ты там, ну, открываешь, ну, хочешь понять, что там сказано, включаешь, да, все свои когнитивные функции, да, все функции познания, думаешь, размышляешь, думаешь о контексте, смотришь исторические какие-то контексты, да, то есть здесь в большей степени это задействован интеллект, но ты прекрасно понимаешь, что в какой-то мере молитвенно читая, да, Священное Писание, то есть открывая и прося Бога тебе что-то объяснить, ты понимаешь что-то гораздо больше, да, чем бы вот ты понял, если бы... И это не связано часто с, вот, с только с интеллектуальным познанием, да? Вот я о чем.
Или, скажем так, это бывает тоже, опять же, интеллект и эмоции далеко не так вот разграничены, как нам кажется. Это может, знаешь, как такой вот пинг-понг получаться, что это влияет на интеллект, интеллект влияет на эмоции, что вот, я наконец-то это понял, я это ощутил. Нет, именно понял. Ощутил радость понимания усилила твое желание разбираться глубже в интеллектуальном контексте. Это тебе в очередной раз повысило твое... Вот это вот чувство сопричастности к чему-то к божественному, к сверхъестественному, к иррациональному в том числе. И вот это вот, вот эти качели, они происходят в твоей жизни, они усиливаются со временем, если этим заниматься, это практиковать, это использовать.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы считаете, вот в чем, как мы можем разграничить, может быть, понять разницу между отличить эмоции от духовных переживаний. Что такое духовная жизнь, и, возможно, наверное, без эмоций, например, да, и как вообще найти баланс эмоциональной, нормальной, естественной эмоциональной реакции, не отчаянного поиска эмоций каждый раз, когда мы, например, там, начинаем молиться или читать Библию, чтобы там переживать, например, там есть же, да, есть в определенных деноминациях, да, христианских, есть же стремление, вот это переживание. Переживание креста, переживание, значит, вот этих, особенно во время Страстной Седмицы все это происходит, да, вот, вот надо как-то особо, ну, вот, например, я часто слышал во время Страстной недели от проповедников, что мы должны особо настроиться на эту неделю. Да, вот что значит настроиться? Какие настройки нужно подкручивать в данном случае, чтобы мы были сосредоточены, мы отрешились от того, что нам мешает, или мы эмоционально были открыты для этого, да?
Или то чтобы есть... мы размышляли над тем, что происходило во время Страстной недели. Или делали все это одновременно и коллективно. То есть там тоже очень важно коллективное именно переживание, то, что вся группа верующих в это время как бы думает об одном, молится об одном, переживает одно и то же. И вот это подключение к коллективному переживанию, он тоже очень важен для нас.
Да, давайте, друзья, вот пишите, пожалуйста, свои варианты, как и что мы можем здесь разграничить. Генри Дэвид Таро, классик американской литературы, эссеист, писал: «Малейшее зерно веры лучше, чем самый большой плод счастья». Да? Имеется в виду, ну, Таро говорил как раз о том, что вот это стремление... Ну, понятно, нужно все-таки понять контекст все-таки американской культуры того времени, в которой писал Таро, вот эта зацикленность. Он, кстати, очень хорошо поймал вот это желание... постоянного комфорта, да, вокруг себя, и счастье, стремление к счастью. Счастье имелось в виду просто комфорт, состояние, может быть, материальное, может быть, душевное там, и так далее. Да. Вот это стремление, что называется, стяжание, да, страстное желание быть счастливым. Генри Дэвид Таро говорил о том, что внутренняя жизнь, она гораздо важнее, чем вот то, что ты чувствуешь во внешнем, может быть, да, мире. Вот об этом он говорил, да, что вера, которая...
Ну да, говорит... что вот внутренние переживания, внутренние... Вот даже вот что тут он говорит про малейшее зерно веры, тоже, кстати, хороший вопрос. Вот это вот ощущение, что ты служишь Богу, что ты идешь с Богом, то ты, так сказать, ну, на верном пути, а все остальное это внешнее и... это то, что можно отвергнуть. Потому что, если я правильно помню, Таро – это тот, кто какую-то полуотшельническую жизнь, да, такую вел.
Ну, да, это «Олден или жизнь в лесу», знаменитая его книга. Mm-hmm. Ну, понятно, это такое очень своеобразное философско-религиозное течение, как американский трансцендентализм. Да, вот в большей степени они брали из христианства вот такую устремленность на духовную жизнь, вот на нематериальное, да, отрешиться. То есть материальное нам мешает, да, например, там, цивилизация нам мешает, поэтому надо уйти и быть, ну, наедине с самим собой. Да, вот эта вот идея про внутреннюю жизнь, которая должна быть в приоритете, богаче, чем жизнь внешняя, что многие вещи мешают, например, богатством, материальные какие-то, достаточно нужно жить вот в каких-то естественных условиях, да, и это гораздо более важно для человека, то есть для развития личности. Они очень много говорили про развитие личности, именно из учения трансценденталистов вот появилась вот эта идея про самосовершенствование, да, вот это такое мотивация себя на самосовершенствование, постоянная вот работа над собой, потом это очень хорошо вписалось в популярную культуру, стало частью популярной культуры, в общем, да. Если, давай вот так вот попробуем разобраться, если человек внешне невозмутим и сдержан, то означает ли это, что он обуздал свои эмоции, и как возможно контролировать, как можно вообще контролировать свои эмоции, как ты думаешь?
Ну, вот тоже вопрос, вот когда ты человека плохо знаешь и видишь его сдержанность, это проявление какой-то эмоциональной черствости или это проявление
силы
вот этого умения? Взрослости некоторые, взрослости и умение контролировать свои переживания. Мы этого не знаем, надо все-таки ближе знакомиться, чтобы понимать, насколько у человека богатая действительно эмоциональная сфера. Но сдержанность, конечно, очень важна. И вот эта вот зрелость, взрослость, она определяется во многом умением контролировать эмоции, большей ответственностью перед самим собой, перед окружающими.
Здесь, видишь, мне кажется, что... очень важно понимать, что есть зрелые и незрелые реакции. Да? Когда ты видишь, что понятно, что есть очень эмоциональные люди, да? И им контроль. Да. Я помню, что как-то я разговаривал с своим наставником и как-то жаловался на одного человека, который, я говорю, ну, там что не скажешь, сразу взрыв. И он меня спросил, ну, он говорит, ну, он зная меня, он говорит, слушай, а ты всегда контролируешь себя? Я говорю, конечно, не всегда. Слушай, я говорю, мягко говоря, не всегда. Он говорит, ну, вот если ты переживаешь это, не контроль над своими эмоциями, когда ты вот что-то сделал, думаешь, ну, зачем? Например, ты же, может быть, я не знаю, ты, может, ты как гораздо более сдержанный человек, чем я, значит... Ты начинаешь шутить что-то, да, тебе говорят, слушай, ну остановись уже, все, хватит. А ты продолжаешь, ты вот как бы, знаешь, такое подростковое противоречие внутри тебя. Вроде взрослый человек, а ты продолжаешь себя вести вот по такому. Тебя просят, ты все равно продолжаешь. Тебя просят, ты все равно продолжаешь. И ты сам внутренне понимаешь, что надо остановиться, и тебе нужно, знаешь, такое усилие воли, чтобы это сделать над собой, да. Вот. И И когда ты с другим человеком сталкиваешься, который не может это сделать, и, ну, здесь в этом смысле надо в некотором роде... Почему эмоциональный... Что такое эмоциональный интеллект? Это умение распознавать эмоции другого человека и умение, собственно, вот, находить баланс его взаимоотношения. Да?
Ну да, да.
Если, если
видишь, ты... За счет столкновения бывает, что у человека в одной сфере больше эмоциональность проявляется, а у другого человека в другой сфере. И вот получается, что там, где потребна больше эмоциональная, как сказать, эмоциональный контакт, там это провисает. И наоборот. Поэтому да, люди разные, и это тоже надо всегда помнить, что нет какого-то единого правила для всех ситуаций, для всех людей.
Ну, вот Ольга очень хороший комментарий написала. Ой, как сложно иногда контролировать эмоции, когда темперамент прет. И здесь самый важный глагол, который вот она написала, это темперамент. Правда, да, темперамент, когда вот... Когда два человека сталкиваются, предположим, там интроверт и экстраверт. Экстраверт по определению привык выражать свои эмоции, интроверт привык держать свои эмоции внутри себя. Да, не потому, что это навык даже, да, это может быть навыком, безусловно. Может быть навыком, но это вот внутренние установки. Да? Мне не хочется со всеми разделять свои эмоции. Мне не хочется со всеми говорить, ну, ну, на разные темы. Да? То есть интроверт – это не означает, что человек не хочет общаться. Интроверт – это человек, у которого есть определенные установки, да, для выражения эмоций.
Эмоции просто переключаются. Ну, я про себя могу сказать, что у меня бывает, что эмоции переключаются в интеллектуальную сферу. То есть я начинаю, ну, когда я чувствую вот этот перенапряг, я начинаю размышлять над какими-то вопросами, вообще абстрактными, не имеющими никакого отношения к текущей ситуации, просто переключается сознание на какие-то вот другие вопросы, которые требуют интеллектуальной именно проработки. И я от интеллектуальной проработки получаю те эмоции, которые мне требуются в данный момент. Но я понимаю, что... Их ли это вызывает удивление, что моя эмоциональная реакция не соответствует их представлению?
Угу. Ну вот у нас есть очень хорошие комментарии. Ольга Костина написала, Бог не лишил человека эмоций, ну, естественно, потому что он создал нас эмоциональными людьми. Скорее, вот наша греховная природа разрушила вот эту эмоциональную сферу, может быть, повлияла, скажем так. Эмоции, это мой комментарий, если что. Эмоции бывают разные. Даже Дух Святой плачет вместе с нами, а вот дисциплину духовную иметь необходимо, над характером работать. Написано, гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу. Да? Бога эмоционально постичь невозможно. Я думаю, у каждого должны быть личные отношения с Богом, и у каждого свои переживания Бога. И Священное Писание нам только Дух Святой может открыть понимание, без него это буква. Эмоции – это уже как следствие переживания Бога. Я во многом согласен с Ольгой, правда. Во многом согласен, да. Потому что, конечно же, не зря в традиции, многовековой традиции христианства много мистиков христианских, которые размышляли о переживании. Да? Некоторые, ну, понятно, что тут, значит, опять же, сталкиваются школы теологии, школы, да, вот христианских, ну, богословия, да, где кто-то наоборот говорит о том, что важно переживание, другой говорит, что они, ну, слушайте, нельзя переживаниями ограничивать, ну, то есть ограничивать духовную жизнь, да, стремиться только к переживаниям, да.
Ну да, более такое строгое богословие и более эмоциональное
богословие. Ну, скажем, такой поиск мистического опыта, который часто связан с какими-то особыми переживаниями, да. С одной стороны, когда ты что-то переживаешь, для человека, естественно, что-то переживать. В том числе молитвы, чтение Священного Писания, общение с Богом, в конце концов. Когда ты задаешь вопросы, ты же хочешь получить ответы, да? Как ты получаешь ответы? Понятно, что классический вариант, да, ты получаешь их через Священное Писание, которое есть воля Божия, выраженная, да, закрепленная и, скажем, одобренная церковью, да, вот в том числе, хочу сказать, да. Да, это пророческие, пророческие книги, это, ну, книги закона, это псалмы, в которых очень много, кстати, эмоциональных переживаний, вот, если уж на то пошло, да.
Кстати говоря, да.
Да, очень много. И очень много духовных переживаний, и вот и там это вот есть такой, да, ну, там, псалом Асафа, да, например, 60 третий, если я не ошибаюсь, да, псалом, где как благ Бог Израилю, да, я едва не пошатнулись ноги мои, едва не пошатнулись там, подскользнулись стопы мои, я позаведовал нечестивым. Там ведь очень интересно, что значит, псалмопевец рассказывает о своем опыте, когда он повелся за эмоциями, да, эти эмоции его завели в какие-то дебри, да, и доколе, Боже, да, я не вошел в святилище твое. То есть, пока я не вошел в присутствие Бога, да, не решил узнать, что же такое, пока Бог не открывает, на каких скользких путях ты поставил. Боже, как часто они пришли, быстро они, ну, внезапно пришли в разорение. То есть, как бы вот этот вот момент размышлений, кстати, этот момент остановки, момент вот... попытки не сказать, а услышать, да, то есть, значит, затихнуть, что называется, вот это вот.
И какого-то анализа, тоже важный момент, анализ своих эмоций. То есть, не просто вот следование за ними, подчинение им, а попытка понять, что происходит, почему я переживаю именно это, и стоит ли мне дальше переживать это, или стоит переключиться и обратить внимание на Бога.
Да, вот тут вот нас спрашивает Алексей, во что вы верите? Мы верим в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, если коротко. Да?
Аминь.
Да, и в Бога вдохновенное Божие Слово, в котором выражена его воля. Вот, если так вот, ну, кратенечко. А так, в общем, Никео-Цареградский символ веры, если что. Читайте, это наиболее сублимированное то, во что мы верим с Олегом лично.
Да.
Да, это конкретный вопрос, на конкретный, вернее, конкретный ответ на конкретный вопрос. Вот смотри, все-таки как отличить обычные эмоции от духовных переживаний, как понять, открывает ли нам что-то Бог в каких-то ситуациях, когда мы отчаянно ищем ответа, да, и не можем найти. Или мы просто принимаем свои мысли, эмоциональный подъем за его голос?
Вот такой прям коварный вопрос.
Ну, так.
Потому что я же мог сказать, вот мне Бог открыл вот это, вот это. Или да, я да, почувствовал да. В молитве то-то и то-то. А какие ваши доказательства? Я почувствовал. Вам моего слова что, недостаточно? Получается вот это вот...
Ну, часто мы ссылаемся на свой духовный опыт. Да, это мой духовный опыт, да.
Мы даже говорим, да, о нашем духовном рождении, о нашем духовном прирождении. Опять же, это же слова...
Угу.
Мы просто пытаемся передать свои эмоции, причем передаем их, естественно, и привычным способом, там, через цитирование псалмов, допустим, часто, или через использование оборотов библейских, потому что у нас других-то слов нет. Но же что проблема, что мы эмоции должны облечь слова, когда мы обращаемся к другому человеку. Мы, ну, скажем так, да, мы свое эмоциональное состояние, конечно, тоже передаем. Мы же говорим с определенной эмоциональной окраской. Но все равно большая часть информации идет через слова.
Но здесь, когда мы говорим все-таки про духовное возрождение, да, то мы говорим о том, что оно, у него есть какие-то критерии. То есть, вот почему можно сказать, что человек духовно возрожден? Да? Его жизнь меняется, да? Меняются его жизненные установки, да? Появляется его желание там, читать, молиться, быть в собрании, служить Богу. То есть, меняется кардинально, меняется жизнь человека. То есть, есть вот такие критерии. Это не только переживание. Часто ведь духовное возрождение, оно не связано с особым переживанием. Человек ничего эмоционально такого... Ну, конечно же, хочется вот эту молитву, прохи пепли, как Давид. Знаешь, даже есть такой евангельский гимн, молюсь я, как Давид. Да? То имеется в виду как-то особенно вот так вот, вот сокрушаясь. Да,
да. Да, и в традиционных церквях же тоже вот этот вот вопрос, там нет такого острого духовного перерождения. Там часто человек, ну, человек вырос в церкви, ну, он что там с детства верующий, молится, посещает церковь, творит дела веры. И как бы вот его спроси, а ты когда прижил второе рождение? Угу. Скажет, да вот я как бы родился духовно и родился в церкви, и живу в церкви, и... нет такого упора именно на перерождение, на вот это изменение сознания. И тоже понятно, почему это происходит.
А почему?
А потому что вот мы разные люди, и Бог действует в людях по-разному. И да, мне кажется, что в традиционных церквях, которые вот так вот на протяжении поколений служат постоянно Богу, да, у них... Ну, свой вариант, ну, опять же, вариант свое представление о духовном пути, о духовном развитии, и в том числе тоже о проявлении эмоций и о проявлении духовных переживаний. И я все-таки вот тут тоже рекомендую знакомиться и с другими традициями, которые тоже по-своему интересны и которые тоже сталкивались с этим вопросом, как отличить эмоции от проявления духовности, и тоже давали свои собственные ответы на этот вопрос.
Бенедикт Спиноза писал, когда человек захвачен своими эмоциями, он сам себе не хозяин. Да? Ну, понятно, имеется в виду, что когда человек под властью эмоций, он иногда интеллект вот идет за эмоциями, не наоборот. Да? Вот он не обуздывает эмоции, да, каким-то.
Я когда-то пытался читать опытом. Спинозу. В общем, понял, что очень умный был человек. Ничего не понятно.
Чрезмерно.
Но да. Вот как раз пример интеллектуального. Я напомню, что Спиноза был вообще-то богословом, в том числе. Угу. Он совмещал религиозное и богословское проявление. И очень своеобразным, конечно, богословом. Может быть, даже вопрос, насколько его считать вообще христианским богословом. Но, тем не менее, вот у него познание Бога строго через интеллект, через интеллектуальное построение, через логику, геометрию. Это все, вот все сводится к вот таким строгим инженерным, можно сказать, построениям. И это тоже вот некоторое проявление такой вот специфической, может быть, эмоциональности, которой интеллектуальное познание, оно приносит больше плода, чем вот такое эмоциональное, построящееся на чувствах.
Ну, тогда давай разберемся. Да, друзья, пишите, пожалуйста, как вы считаете, как отличить эмоции от духовных переживаний, насколько это нужно вообще, и что такое духовная жизнь и духовность, по вашему мнению. Вот, Лидия Латыпова написала «Аминь». Спасибо, Лидия. Мы очень рады, что вы с нами, да, согласны. Что такое духовное переживание? Когда они происходят в нашей душе, да, в человеческом духе, и в чем их цель?
Ох, вопрос тоже, знаешь, надо. Вопрос, который, мне кажется, каждый человек должен все-таки искать ответ сам. И спрашивать себя, вот это мне, во мне проявление было от духа или от плоти? И мне кажется, ну, понятно, да, что мы можем судить о проявлениях духовной жизни другого человека, но все-таки в первую очередь мы призваны к нашему индивидуальному познанию и к индивидуальному переживанию и к анализу наших чувств. И мне кажется, что тут это вот слово «анализ», я понимаю, что оно звучит там, ну как же мы там это...
С схоластикой начинает попахивать.
Да, да, да. Но это то, что способствует духовному развитию. Вот ты вспоминал псалмы. Давид формулировал, он записывал свои проявления, да, в поэтическом, в образных таких вот выражениях, но все-таки это некоторый анализ, сесть и записать, а что со мной было, что я переживал.
Да, там бывает очень четкое ощущение, то есть все этапы вот духовного переживания есть, да, да, там, да. Там сложные обстоятельства, предательство друга, скорбь, печаль, вопрошание Богу, почему это со мной происходит, почему он ел из одного котла, а тут сейчас поднимает на меня руку свою и меч свой, да, что же это такое, вот, и потом, да, происходит перерождение, то есть его вот понимание того, что происходит, он говорит, а я вверяю себя, а я за Всевышним иду, а я вверяю себя в тебя, в твои руки, справедливый Божий, да, то есть вот такой момент, это очень, действительно очень важные моменты псалмов, как, знаешь, какой-то такой иногда очень важная фиксация, понятно, потому что это по вдохновению Духа Святого происходило с Давидом, да, что его побуждал там Бог к этому, и, но все равно это вот какая-то такая фиксация своих духовных переживаний и духовного пути. Да. Вот мы видим свой духовный путь в том, как мы проживаем то, что с нами происходит, например, да. Вот. Или понятно, что притчи – это же тоже передача духовного опыта определенного, да, Соломона.
Пророческие книги тоже.
Да-да-да, да. там, на разные события, реакции. У нас есть комментарий. Еще Ольга Костина пишет: аминь, согласна, нельзя на одни эмоции опираться, нужно искать волю Божьей на свою ситуацию, с чем связаны эти эмоции, да, вот почему я это переживаю. Чтение слова – это классический вариант, но Дух Святой говорит нам лично, важно нам научиться слышать, прибегать к нему, отдавать все, что мы переживаем, негативное или хорошее, петь, читать, молиться, исходя из моего опыта личного. Спасибо, большое спасибо, Ольга, это действительно очень… Вот опять же, Ольга перечислила очень важные компоненты этого духовного опыта, да? Там чтение слова, молитва, пение, что там еще? Слышание, да, научиться слышать.
Кстати,
анализировать момент, то, что со мной происходит, да?
По-моему, уже говорили, все-таки вот церковная жизнь – это то место, где есть возможность для совместного проживания эмоций, ощущения эмоций, и для совместного размышления над ними. То есть внутри церкви есть люди с большим духовным опытом, которым можно поговорить лично. Есть проповедь, которая тоже вообще-то является выражением переживаний и размышлений проповедующего над Словом Божьим. То есть и совместного переживания, что важность-то проповеди, что мы совместно вместе с проповедующим переживаем, размышляем.
Проходим этот, да, путь, да. Проповедник прошел это... до этого, да, и мы теперь совместно повторяем этот путь, да. Тоже да. Я согласен. Проповедь вот как совместный опыт – это очень важно, да, согласен.
Коллективное переживание, да, так вот это назовем, это тоже очень-очень важный опыт для христианской жизни. И, в общем-то, не зря же церковь всегда так с некоторой осторожностью относилась к людям, которые хотят вот жить сугубо отшельнической жизнью. То есть это всегда такое некоторое, потому что очень легко впасть в соблазн, вот такую вот превознесение над другими и так далее, и заменить свою, ну, заменить общественную, коллективную духовную жизнь вот этой своей единичной, личной, индивидуальной духовной жизнью, что может привести тоже к отпадению от церкви.
Да, не зря там есть такое явление, как, например, монашество в миру, да, вот в исторической церкви, да, когда ты не, да, ведешь такой образ жизни, аскетический, все, но при этом ты вот находишься, да, среди людей, ты проживаешь это все, да, и, в общем, да, очень важный момент духовной жизни у тебя происходит в этом. Ольга Каракчева написала: это точно, мы должны себя изучать, анализировать, меняется ли наша жизнь, происходит ли духовный рост. Да, вот это сразу же видно, Оля, твоя, скажем, церковная традиция, в которой ты находишься, да. Понятно, что это очень важно, и понятно, что мы сразу же вспоминаем, да, наставление Павла Тимофея: вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ну, смотри, ведь даже вот это, если место рассматривать, понятно, что его надо рассматривать в контексте, мы посмотрим контекст послания и так далее, да, но вот если мы берем, предположим, возьмем вот этот отрывок, и каждый, например, разные проповедники будут на разном делать акцент. Например, кто-то сделает акцент на «вникай в себя», что это такое, как, вот, как это происходит. Вот. А другой сделает акцент на том, что мы должны себя, свою жизнь всегда анализировать через призму, да, библейского учения, да, через призму Божественного Слова. Насколько я соответствую, насколько это правильно, насколько я не увлекся, не обольстился чем-то. Да? И вот, да, понятно, что истина точно посередине, что надо вникать в себя, и, безусловно, нужно...
Баланс.
Да, находить вот этот баланс.
Говорю про баланс и сдержанность, да.
Вот мы, знаешь, мы нащупали важное, наконец-то мы с тобой, да, нащупали то важное, да, что может сказать нам, ну, что может открыть нам вот суть нашей темы, то есть духовная жизнь, это все время поиск правильного, здорового духовного баланса, да, между тем, что ты чувствуешь, да, тем, что происходит внутри тебя, да, и тем... И в Божьей воле. Вот так вот. Да? В этом смысле, да, мне очень нравится одна отрывок из книги Ника Вуйчича, очень известного, да, христианского такого писателя и интересного человека. Он написал: если у вас есть желание, стремление сделать что-либо, это что-либо в Божьей воле, вы обязательно достигнете своей цели. Вот он как раз говорит о том, что соединение того, что, к чему вы стремитесь, с тем, что хочет Бог, да, через Священное Писание, через, вот опять же, церковный опыт, да, который мы получаем, да, мы все равно, почему важно быть частью церкви? Потому что мы приобретаем совместный опыт, да. Совместный опыт, когда там опыт одного человека соединяется с опытом другого человека. И мы обогащаем взаимно друг друга. Да? Иногда мы обогащаем тем, что вот видишь, вот через эти эмоции можно пройти. Или обогащаемся тем, что когда эмоции мешали, что я сделал. Да? Вот эта совместность в проживании, это тоже понятно, что у каждого при этом, у каждого индивидуальное духовное переживание, духовная жизнь, которую он проходит, но когда мы приходим, опять же, проповедь – это возможность, это такой мостик посмотреть и услышать, да, в пространстве как раз Библии, да, библейское учение, что происходит в разных обстоятельствах жизни с нами. И мы что мы запоминаем из проповеди больше? То, что касается нашего опыта, то, что мы проживали. Да,
да, да то, что…
Да.
Тут резонанс между нашей волей и Божьей волей, который очень сложно найти, то есть вот сформулировать, да, в чем вот это наша цель, как тут вот стремление сделать что-либо, да, а вот что, к чему мы стремимся, в чем состоит вот это что-либо для нас.
И в этом смысле, конечно же, ну, мы, например, запоминаем из проповеди, что мы часто запоминаем примеры, да, потому что они очень близки и понятны нам, да, они апеллируют к нашему жизненному опыту. Но не всегда мы часто запоминаем и какие-то моменты из проповеди, над которыми мы сами размышляем, да, которые были в нашем опыте, или которые нас поражают чем-то, вот каким-то другим взглядом, более там углубленно в это, да, то есть вот такие моменты, которые цепляют нас, потому что становятся наши, в том числе нашим опытом, да, нашим духовным опытом, в этом смысле,
и
конечно.
Тут тоже может быть воздействовать на наши эмоции, и наши эмоции становятся орудием Божьего воздействия на нас.
Я предлагаю, у нас уже вот несколько минут осталось, я предлагаю сейчас прочитать как раз из Нового Завета, Священного Писания, и ответить на простой вопрос. Что такое духовная жизнь? Что значит быть духовным человеком? Послание Иакова, 1 глава, с 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и нет тени перемены. Яков здесь показывает, как то, что происходит с нами, влияет на наш внутренний мир, да, то есть вот искушение, да, которое приходит, да, из нас, да, при этом помогает нам не просто с этим справиться, но и приобрести тот опыт, который будет потом полезен нам, да. Мы, однажды столкнувшись с этим, знаем, как на это реагировать, да. Понятно, что мы, когда мы проживаем это, мы, наконец, отделяем божественное от человеческого, да, вот Божье помогает нам преодолеть, а это исходит из нас, из нашей греховной природы, мы обольщаемся, мы уходим туда и не можем остановиться, пока действие Духа Святого и определенные, да, духовные практики, например, молитва, да, участие в совместном служении, опыт других христиан, да, проповедь, чтение Священного Писания не помогает нам с этим справиться. Вот так мы обретаем совместный опыт, мне кажется. И мой личный опыт. И совместный опыт помогает нам обретать личный опыт. И мы понимаем, что мы не одни. Вот я к чему веду. Что духовная жизнь, она, конечно же, очень индивидуальна, но при этом мы приобретаем опыт, когда мы выходим из сугубо вот индивидуального переживания, да, и приходим в переживание церковное, экклезионное такое. Да, и это нам помогает. Да. Поэтому… Вот,
помогает, я думаю, с нашими эмоциями, да.
Да. Вот так вот, друзья, большое спасибо. Спасибо, Олег, что вот сегодня мы поговорили на такую важную тему. Ты знаешь, Для меня очень интересный опыт сегодня был, когда мы говорили как раз о духовном опыте, при этом пришли к очень, мне кажется, важным вещам в нашей духовной жизни. Большое спасибо, Олег, что был с нами. Друзья, спасибо, что были с нами. За ваши комментарии замечательные и очень глубокие и интересные. Спасибо и до встречи в передаче программы «Б». До свидания.
До свидания.
Господь.